14 часов 5 минут в Перми. У микрофона Ярослав Богдановский. Всем добрый день, мы в прямом эфире. Заканчивается год календарный, заканчивается год и политический. Попытаемся подвести его итоги о политике, и не только. Мы поговорим сейчас с Ксенией Пуниной, доцентом кафедры политических наук Классического университета, кандидатом политических наук. Ксения, добрый день.
Добрый день.
Но не только о политике, еще и о пиаре. Может быть, вообще о жизни.
Ну, начнем. Да, накануне Нового года, почему бы нет?
Ну, начнем все-таки с политики. Политическая новость относительно недавняя, ну и не новость тоже. Максим Геннадьевич Решетников вступил в ряды «Единой России». Вот в современном контексте как вообще это можно рассматривать? Это новость о чем?
Я думаю, что я могу тут, как большинство обывателей, а что он не был членом «Единой России» до этого? То есть вот новость ли это? Мы в последние 25 лет, да, очень по-разному относимся к принадлежности к той или иной партии. Вообще для нас, для россиян, довольно важно, ты чьих будешь, да? Ну, то есть да, и для пиара это важно, то есть от кого-то отстраиваться или от чего-то отстраиваться. Я с кем или я против кого? Да, поэтому были периоды, когда нужно было демонстрировать свою нейтральность и не быть ничьим, да, и быть сразу же как бы немножко в стороне, над схваткой, может быть. И на самом деле Конституция Российской Федерации и ситуация с президентом Российской Федерации нам показывают эту картину. У нас президент беспартийный, ровно для того, чтобы в какой-то важный момент сказать: ребята, я вообще здесь арбитр, я судья, я вне, я объективно о ситуации сужу. А как только появляется ярлычок, как только появляется маркер, так сразу к человеку с этим ярлычком мы предъявляем,
да,
определенные требования. Но сегодня быть не с теми, да, не с тем большинством, тоже, в общем-то, как-то не очень-то комфортно, не очень-то уютно и, может быть, даже стратегически неверно. Поэтому в данной ситуации, то есть я от «Единой России», но я не в ней, да, не являюсь ее членом, тоже, в общем, ситуация двойного стандарта. Поэтому все логично, понимая, что следующий год у нас новый год, год выборов президента Российской Федерации, и поэтому здесь, конечно, вся ситуация, вся машина направлена на определенный результат.
Вот в продолжение темы политических партий. Ну, смотри, я, к сожалению, для меня это было открытие. К сожалению, это, видимо, говорит о степени погруженности в общефедеральную политическую повестку. Значит, из российской газеты узнал, что у нас 76 партий политических, которым разрешено вести политическую деятельность, они включены в соответствующий реестр Минюста. Я-то думал о меньшем количестве. Вот почему-то так я считал. 76, вообще это много или мало?
76, был период, когда было
они
больше.
Да, был период. И вообще, чьи интересы они, эти партии, представляют? Вообще, 76 партий, а если мы сейчас на улице с вами выйдем и спросим, а вот 76 политических партий у нас в стране есть, а знаем ли мы о них?
Ну, на самом деле, ситуация иллюстрирует сегодняшнюю картину вообще в мире, вообще развитие человечества, развитие наших отношений, мультипликационный эффект, да, ситуация развития сетей, а не каких-то однонаправленных каналов. Если раньше партии, да, какие были партии, да, были две партии. Были партии за, значит, императора, за короля, и те, которые хотели бы некоторые изменения, некоторые послабления, да. Потом меняются там либералы, консерваторы, ага, появляются рабочие, потом появляются клерикальные партии и так далее, и так далее. То есть меняется сама по себе картина общества, да, меняется ситуация общества. Как только мы уходим от двух классов, да, класс там эксплуататоров,
эксплуатируемых,
сословия, да, там три сословия, которые были. Сегодня мы живем в ситуации, да, стратификация, у нас множество страт. И поэтому каждая группа, социальная группа в социуме, в обществе, хотела бы иметь своего представителя, да. Я как женщина, да, у меня свои представления. Я как мама, да, я как политолог, да, там свои, я как ученый, да, и так далее, и так далее. Я как человек с определенным достатком, с определенным уровнем образования, то есть и довольно часто не совпадают, не пересекаются, да, интересы. Uh-huh. Поэтому, конечно, это логично. Логично, когда у меня множество разных интересов, да, множество разных потребностей. И политические партии под эти потребности, в принципе, и формируются. Единственное, что чаще всего это партии одного лидера, да, ну вот, мне захотелось пойти...
Ну, это харизматики, да? Или...
Да.
Это история про харизматиков?
Это история про харизматиков, либо история про тех, кто не нашел себе места в той или в другой партии, да, не захотел быть с тем или с другими.
Номером два.
Да, номером два или номером три, а создал собственную партию.
Ну, я вот сейчас немножко не про текущую повестку, хотя и о текущей повестке мы тоже обязательно поговорим сегодня. Я вот немножко о том, что... Ну, вот смотри, хорошо, мы... стратификацию берем за данность, то есть это уже мы априори говорим, что это верно. Конструкции классов нет, у нас есть страты, да. Но получается, что у нас человек, по крайней мере, сейчас... Мы, кстати, в каком обществе живем-то? В постиндустриальном в России? Как ученый, как считаешь, я не знаю.
Все-таки где-то на переходе между индустриальным и постиндустриальным. Ну, то есть есть сферы, где мы действительно постиндустриальное общество, да, там, не знаю, Москульт, например. А есть сферы, где мы совсем-совсем не... Например,
ну, пусть
уровень мобильности
и всего остального. Хорошо, пускай постиндустриальное общество. Ну, получается, что человек входит сейчас в сразу несколько страт одновременно, в несколько социальных групп. И вот в этом смысле, может быть, сама логика событий будет развиваться там по пути блоковой системы политической. Или же это, скорее, создание какого-то там супербренда, под которым зонтичный бренд, я не знаю, если там, как сетевики рассуждают сейчас, да, зонтичный бренд, который бы собрал под своим сильным крылом остальные партии.
Ну, на самом деле, «Единую Россию» мы можем рассматривать как партию «Зонтичный бренд». Там достаточно много не только политических партий, но и общественно-политических движений под брендом «Единая Россия». А, на самом деле, может быть, и то, и другое, да? Мы живем... Это ведь не только ситуация России, это ситуация вообще мировая. А, вот возьмем Европу. В Европе точно так же появляется множество разных партий. 80 партий, там, 70 партий, 40 партий, неважно. И я только что была просто на одной из европейских научных конференций, посвященных выборам в Европе, происходящим сейчас, да, и которые были в прошлом году. Тоже довольно интересные исследования делают европейцы, что вот партий много, их повестка, да, их политическая программа, в принципе, ну, очень сложно друг от друга их отличить. Да? Их даже по цвету символики трудно отличить. Только по фамилиям лидеров, и то нужно быть искушенным, чтобы понимать разницу. Очень много партий, а на выборах побеждают партии, которые существуют 100 и больше лет. Да? То есть вот те самые устойчивые, привычные, кажется, что всем надоевшие, да? Но вот именно они набирают большее количество голосов, а вот те ребята, которые резвятся, создавая новые партии, они как-то пока не находят своего избирателя. Я думаю, что тут ситуация, да, не только постиндустрия, но еще и постмодерн. То есть когда для нас важно не содержание, а форма. Да, чаще всего, когда теряется вообще смысл во всех этих институциях, да, теряется вообще доверие, да, очень низкий уровень доверия к институтам официальным.
У нас сейчас.
Вообще в мире, да, это наблюдается, если бы был высокий уровень доверия к институтам в тех же Соединенных Штатах, мы бы тоже не видели тех всплесков общественной активности, которая там есть, и в том числе раздраженные горожане с оружием в руках. Хотя вот буквально в данные минуты в Москве тоже там как-то
происходит,
все...
Происходит то очень печальные события, да, на самом деле, в Москве.
Очень непредновогодние, вообще как-то там выбивающие, да, из общей картины радостного вот этого состояния, да, населения России. Поэтому это тренд. Нам проще с вами договариваться, ну, то есть я имею в виду людям, нам проще договариваться внизу, вот здесь вот, как-то...
По-хорошему,
может,
да?
По-хорошему, или, ну, и, или, и вообще...
Или по понятиям?
По понятиям, и вообще не относительно институции, да, а относительно нашей вот этой там формы зачем та партия или другая партия, да, ну, давайте на этих выборах проголосуем за такую-то партию. О, это модно, лично молодежно.
Мне, вот лично мне, смотри, приходится слышать, кстати, давай подключим к разговору слушателей, 8-963-870-1000, это мобильный эфирный телефон, 2-066-066, телефон прямого эфира городской. Напоминаю, что в гостях у нас доцент кафедры политических наук Классического университета, кандидат политических наук Ксения Пунина. Я просто поясню слушателям, почему я так, может быть, нагло и самоуверенно тыкаю в прямом эфире, Ксения. Я прошу прощения. Просто с Ксенией...
Мне очень приятно.
И учились мы вместе. И я, если надо, я буду обращаться на «вы».
Нет,
я готов для соблюдения дистанции, значит, представителям ученого
сообщества. Я живу не в аудитории со студентами. Когда-то же можно себе позволить.
Так вот, мне-то приходится слышать о том чаще всего, что от нас ничего не зависит, от людей. Дескать, а зачем вообще все вот это? От нас ничего не зависит, а за нас все решено. Да ну их. Вот. И все бы ничего, если бы уровень потребления у нас бы оставался высоким. И, скажем, жили бы мы как в тучные нулевые. Ну, и такая иллюзия была бы. Иллюзия, что все вообще хорошо, да? А вот в моменты, когда экономика, она в таком в рисковом режиме работает, в таком в пробуксовывающем пока еще, риски, в том числе политические риски, они же на первый выходит план. Так вот, у нас объективно ситуация такая сложная, требует ручного управления, ежедневного ручного управления, ежеминутного ручного управления. Или это все-таки объективный процесс в результате того, что у нас не пройден тот путь, который прошли та же самая Германия с ее блоками, да, политическими, теми же самыми Штатами, тот путь, который они прошли, я имею в виду, в течение 10 столетий, а мы, ну, вот очень по ускоренной программе как-то действуем.
Не знаю, здесь, конечно, так много аспектов, да, этого разговора. На самом деле, мне приходится общаться с разными людьми. Очень интересная позиция у студенчества. Меня очень радует, что студенчество Пермского университета здесь немножко в стороне, поскольку студенчество Пермского университета — это все-таки люди с активной жизненной позицией. Все чаще. Но старшеклассники, которых я вижу, и работы, которых я читаю, и учителя, и студенты других вузов из других регионов, очень серьезный консервативный крен, да, у молодежи. Что бы мы ни говорили, да, что все-таки сегодняшний избиратель — это женщина 55+, с определенными жизненными позициями, с определенным жизненным опытом и так далее. Но у молодежи тоже довольно серьезный консервативный уклон. То есть сохранение сегодняшнего, да, и очень такой прогосударственный. И местами...
Прогосударственный или патерналистский?
Вот, как раз, да, прогосударственный и местами даже очень иждивенческий, да. То есть вот вы мне, а я не хотел бы ничего особенно делать, да. Если нужно, я готов поддержать. И активность студентов, молодых людей, да, которую мы видим в проправительственных, на проправительственных мероприятиях, она тоже несколько обескураживает.
У меня вызывает иногда вопросы, кстати говоря, вот это вот.
Скажу честно.
Я понимаю мотивацию. Скажу честно,
я тоже слышу много раз, да вы студентов сгоняете. Да нет. Студенты почему-то туда идут сами. Может быть, потому что им интересно. Я тоже много куда ходила, когда была молодым политологом. Мне повезло, я студентом была в 98-99 году. Это были интереснейшие
первый набор, да, события.
Третий набор. Да. Было интереснейшее время, и мы ходили везде. Я на всех агитационных и околоагитационных, околополитических мероприятиях участвовала. Было очень интересно. Сейчас, конечно, меню менее богато. Да, но при этом ходят молодежь, особенно старшеклассники.
Ну вот о мотивации молодежи, об отношении молодежи к политике мы поговорим чуть позже. У нас просто через 30 секунд реклама. Не успеем развернуть те темы, которые я вот затронул в вопросе.
Про ручной режим, да.
Про ручной режим. Хорошо вот это или плохо? Вообще ручной режим — это просто так... Ну, нужно, да, в ручном режиме управлять? Или же это, опять же, следствие каких-то системных проблем, когда не работают каналы обратной связи, может быть?
То есть,
когда, когда сигнал где-то пропадает, а если появляется, то в какой-то странной форме.
Мы уже неизлечимо больны, да, или все-таки это...
Скорее живы.
Недомогание. Но
об этом сразу после рекламы. 14:21 в Перми. Продолжаем дневной прямой эфир в эфире Пермского эха. У микрофона Ярослав Богдановский. Напоминаю, что в гостях у нас сейчас Ксения Пунина, доцент кафедры политических наук Классического университета, кандидат политических наук. Давай послушаем телефонный звонок. Дай, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаем вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Можно вашей гости задать вопрос? Меня зовут Александр Сергеевич. Вот когда прошли выборы господина Решетникова, то появилось слово «движуха». СМИ у нас наши надали. Сейчас Герман Греф, характеризуя новую плеяду губернаторов, тоже назвал слово «движуха». С вашей точки зрения, с точки зрения политики, плюсы и минусы вот этого понятия «движуха», связанное в первую очередь с омоложением кадров на всех уровнях.
Спасибо.
Спасибо большое. Интересный вопрос, но я не согласна, что этот термин появился после выборов Решетникова. Вообще, в прошлом году я практически возглавляла такой технический блок по подготовке и проведению столетия Пермского университета. И вот это вот была движуха. Мы в течение года в городе делали движуху, что называется. Поэтому я отношусь хорошо к этому слову, потому что его использует сегодняшняя молодежь. Очень позитивно. Позитивная коннотация этого слова, то есть когда мы не стоим на месте, когда мы развиваемся, когда мы что-то меняем, да, куда и бежим, в какую сторону бежим, правильно ли мы бежим, на самом деле сегодня не имеет никакого значения, по большому-то счету, поскольку, опять же, возвращаясь к нашему разговору до рекламы, да, в ситуации постмодерна движение важно. Да, а вектора, они настолько быстро меняются, ветер,
что... Вот по поводу омоложения кадров, вторая часть вопроса.
Да, омоложение кадров, ну...
Но я так понимаю, что это одна из частей, опять же, общефедерального тренда на омоложение кадров, потому что что на самом деле происходит в кадровом блоке администрации президента, никто не узнает, да. Кроме самого кадрового блока администрации президента, и то в том объеме, который нужно ему знать. Вот. Но из того, что видим мы, омоложение, вот это вообще, когда людей, имеющих хороший управленческий опыт на уровне, скажем, Москвы, ну, в данном случае Москвы, да, если мы говорим о Максиме Решетникове, человека отправляют в регион. Это история про на вырост или история про трансляцию опыта?
О, интересно.
Или вообще слово, как вот это рассматривать?
Интересно. На самом деле проблема геронтократии, да, она нам знакома не понаслышке. Да, мы... Некоторое время назад, лет 25 назад, имели уже дело с последствиями геронтократии, когда целые поколения стали уходить, а новые кадры не были выращены. Да? Сегодня мы видим примерно ту же самую историю, ну, и это очень хорошо, что действительно появляются молодые лица, хотя я не скажу, что это ситуация сегодняшних выборов там, сентября 2016 года. Это было и чуть раньше. Я надеюсь, что ситуация не тренд наметился, и мы будем свидетелями этого тренда. На вырост ли? Ну, то есть действительно классно. Нам повезло. Я не лукавлю здесь ни в коем случае, поскольку Максима Геннадьевича я еще видела, когда я была девочкой-студенткой, работала в законодательном собрании, и он работал в администрации губернатора, да, и видела действительно, как Максим Геннадьевич работал. Он тогда уже вызывал восхищение, поскольку степень владения вопросом была очень высокой. И когда мне повезло, да, посчастливилось, я работала над стратегией развития Пермского края в 2006 году, тоже мне пришлось работать в команде, в том числе с Максимом Геннадьевичем. Поэтому действительно его опыт управленческий, он вызывает восхищение. И если такие кадры будут приходить в регионы, да, действительно, я думаю, что будет хорошо. Да? По крайней мере, вот этот процесс омоложения. Я работаю в университете. Как бы я, да, я очень люблю университет, но средний возраст ученых сегодня, средний возраст профессорско-преподавательского состава вообще в образовании в России, это 50-60 лет. Ну, при тех изменяющихся трендах, там мы про блокчейн сегодня, да, говорим, мы говорим про какие-то серьезные очень изменения в экономике и так далее, оставаться на уровне там 60+, наверное, не очень хорошо.
Ну вот в продолжении тогда уже ну, вот сейчас не о губернаторстве Максима Решетникова там с сентября по декабрь, я имею в виду, с точки зрения там реального управления, там того, что было, очень много чего было. И вот, кстати говоря, он же, ну, на мой взгляд, уж оказался такой опасной немножко ситуации после понятного периода. Не очень, может быть, веселого, да, в жизни Пермского края, появился, ну, я не знаю, губернатор надежд. То есть элиты как бы объединились, вот она там, фигура, устраивающая элиты, и вот он губернатор надежд. Но, понимаете, беда-то в том, что проблемы никуда не делись, а надежды надо оправдывать, и причем каждый понимает по-разному, как их надо оправдывать. А если губернатор выйдет с Куйбышева 14 и расскажет, как все на самом деле, ну, нам, вот наше это знание нас точно не обрадует.
Да,
к,
да,
к сожалению,
да,
сейчас, правда, я рискую нарваться на то, что, ну, значит, я за губернатора, я, кстати, особо власть нашу не люблю, ни исполнительную, ни законодательную, ну, не, ну, потому что власть не надо любить, вот, не девушку, чтобы ее любить, вот, но надо как-то в конструктивное русло переводить взаимоотношения с властью, в том числе и отношения общества с властью, вот я к чему. Так вот, Ксения, смотри, ручной режим, вот мы начали с него. И сигналы, которые пропадают от общества, да, а пропадающие сигналы, они вообще рано или поздно выливаются в нечто, могут вылиться. А вообще не хотелось бы, потому что ни к чему это не приводит. Так почему у нас сигналы-то не проходят какие-либо от общества к власти? Потому что система такая закрытая. С одной стороны, вроде нет ничего плохого, что система закрытая. Но закрытая и закрытая, и система, ну пусть себе работает. Но с другой стороны...
Черный ящик, он и должен быть черным ящиком, чтобы...
Да, но с другой стороны, понимали. Система закрытая, она тогда получает количество рисков больше.
Опять же,
полторы минуты до рекламы. Давай как-то так, телеграф-то начнем тему, а потом после рекламы продолжим.
Да, хорошо. Значит, к вопросу... О ручном режиме. Я не верю в сегодняшней ситуации, что может быть где-нибудь обрыв связи. Да? Мы живем совершенно в другом коммуникационном мире сегодня, нежели там 20, 30, 100 лет назад. Нет сегодня одного канала коммуникации. Но, конечно, там, люди поколения моей мамы, они, конечно, с удовольствием смотрят передачу «К барьеру», и, конечно, у них сложилось определенное мнение, и никакой другой канал коммуникации их не переубедит уже в этом. Но все-таки я, как человек, занимающийся коммуникацией, связями с общественностью и общающийся со многими людьми, нет. То есть каждый из нас выбирает, что мы хотим, какую мы хотим обратную связь, что мы хотим донести, кому мы хотим донести. У каждого из нас, Ярослав, я думаю, что ты тоже со мной тут согласишься, своя френд-лента, да, и мы эту френд-ленту себе формируем.
Ну, если, зона комфорта, если
зона
угодно,
комфорта.
Даже.
Если я не хочу получать информацию о том, куда Путин сегодня полетел, я ее не буду получать. Никак. Я себе ее ограничила. Да, поэтому говорить о том, что до меня, как до населения, не доходит канал и какая-то
сверху. Я немножко о другом. Я так себе немножко о другом. Я о том, что власть зачастую, может быть, не слышит как-то.
Да,
людей.
Опять же, вот, не слышит.
Вот, и тогда риски возрастают.
А говорим ли мы что-нибудь власти?
Мы расскажем это власти, но прямо сейчас реклама прозвучит в эфире. Часов 32 минуты, точное пермское время. Продолжаем прямой эфир на пермском же эхе. У микрофона Ярослав Богдановский. Всем, кто присоединился к нам только что, еще раз здравствуйте, добрый день. Напомню, что в гостях у нас Ксения Пунина, доцент кафедры политических наук Классического университета, кандидат политических наук. Мобильный эфир на телефон 8-963-870-1000. Городской телефон прямого эфира 2066-066-2066-066. Вот мы до того, как прерваться на рекламу, начали говорить об обрыве коммуникации между обществом и властью. Но вообще тут интересные штуки происходят по поводу коммуникации. Вот если, опять же, увидеть картинку, да, что я точно знаю, что слушатель Леха критично и критически способен и оценивает все там, весь новостной поток, да? И вот лично мне бывает очень жаль, когда вот ну, такие ситуации, например, происходят. Ну, например, по, в том числе, там, телевизионным каналам можно видеть картинку митингующих, а потом, просто отслеживая новость в развитии, сталкиваться с тем, что генеральный директор там, того или иного предприятия, я не буду просто называть имена, но это ни к чему, там, сапиентисад, да?
Да.
А, говорит о том, что, ну, вот, в принципе, если бы я заплатил деньги, то никакого митинга бы не было. Не потому, что он плохой директор предприятия, а на него выходили уже с тем, чтобы он, значит, минимизировал информационные риски для себя. Это я к тому, что как сигналы еще трактовать? То есть сигналы по-разному.
Да. И, а еще, ведь еще важно что? Вот власть, да, население и власть, общество и власть, как они коммуницируют. На самом деле власть — это тоже очень неоднородная история. То есть на власть, она очень иерархизирована. На самом деле, да, наверное, может быть, и не стоит мне об этом говорить, поскольку, конечно, я чуть-чуть посвящена в ряд вопросов, но мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда встреча преполитика, да, высокопоставленного с молодежью. Да? И там искренне есть желание встретиться с молодежью. Но в этой иерархии есть люди, которые не хотели бы, чтобы губернатор услышал, или там депутат Государственной Думы, или министр образования и науки там, Российской Федерации или Пермского края и так далее, чтобы он услышал реальную ситуацию, да, поскольку внутри вот в этой иерархии тоже не все гладко. И начинается отбор вот этими клерками, ну, не клерками, чиновниками, отбор участников этого мероприятия, да? То есть и вот это столкновение, и действительно, то есть нам-то кажется, что, ну, сейчас мы пойдем и все скажем, а нам говорят, не-не-не-не-не, не надо бы вот всех-то, давайте вот таких-то и таких-то приведем. Поэтому вот на этом уровне серьезная эта ситуация, серьезная ошибка у... Не тех, кто в черном ящике, а тех, кто вокруг черного ящика. Тех, кто обеспечивает коммуникацию между обществом и людьми, принимающими решения. Они изначально устанавливают такие фильтры, по которым не доходит. Ну, то есть, если человек раздают вопросы, нужно задать этот вопрос. Но смешно, это правда смешно.
Но они же понимают, что они делают. Ну, я имею в виду, что это смешно. Или они искренне верят, или они искренне верят в то, что
людей.
Они делают позитивную вещь, они... для своего первого,
да,
лица.
Да, они искренне...
То есть они хранят первое,
да,
лицо от,
да,
от плохой информации.
Да, но при этом они даже не предполагают, какая информация будет. Да? Они имеют свою картину, им кажется, что будет вот так-то и вот так-то. Они эту картину пытаются поменять, и в результате искажение начинается вот здесь. И по отношению к первому лицу население не очень-то себя чувствует уже
благосклонно. Доверие уже,
да,
подорвано. Да,
да, да. И первое лицо считает, что, в общем, видимо, все неплохо, да, искажение происходит вот здесь. Поэтому, конечно, в современном там коммуникационном пространстве нужно там не использовать вот эти вот встречи якобы, да, там, с первым лицом, а действительно использовать другие каналы коммуникации, и Facebook, и не только Facebook, потому что очень много, то есть мы как профессионалы сегодня мониторим соцсети в первую очередь. В первую очередь.
Еще телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, добрый день.
Алло, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
У меня такой вопрос к гости. Вот у нас были чиновники, мэры города все, они все сейчас у нас в Москве живут. Здесь они перед выборами обещали, обещали, ни одного обещания не выполнили. Как в таких случаях? Ложь. Ложь и ложь. И они никакой ответственности не несут. Вот когда Путин начинал прямую контакт с населением через телевизор, это было 14 лет тому назад. И было объявлено, если президент не сможет ответить в прямом эфире, вам будет послан письменный ответ на домашний адрес. Полностью, вот я задавала 3 раза вопросы, принимают вопросы, ни там, ни тут, ничего. Как я могу верить этой власти?
Спасибо. А нужно ли, кстати, верить власти вообще? Я тогда по-другому задам вопрос. Вот я вчера, не помню, где уж, перед сном, видимо, прочитал, что государство, в общем, и не заботится об отдельно взятом человеке. И не должно заботиться об отдельно взятом человеке. Причем речь не о российском даже государстве, да, а о государстве вообще. Это относится, да, ко всей власти. Вот я сейчас просто не помню цитату. Вот по поводу ответа после линии президента тут ничего удивительного. Значит, это даже скорее не отписка. Причем отдел по управлению там, по работе с обращениями граждан, он ответит точном соответствии с законом и в точные сроки, но по сути это ничего не решит, опять же, потому что, в том числе и потому что там сидят клерки, которые просто приходят на работу. Ну, то есть это такая, знаете, как система, работающая сама на себя, что ли, я не знаю. Вот где это найти линию обрыва? Да. Вот где, вот как сапер вот идет, ну, пусть связист идет по линии фронта, вот он ищет вот провод, да, он прозванивает его. Он прозвонил вот этим приборчиком своим, нашел, устранил вот это нарушение. А у нас где вот этот вот обрыв коммуникации между властью и обществом? И, кстати говоря, а кто сказал, что коммуникация должна быть? Я сейчас идеалистически сейчас вот сижу и рассуждаю о каких-то коммуникациях между... Или есть
должна быть коммуникация, как обязательно, потому в теории политических систем про вообще, значит, все классики говорили про коммуникацию, поскольку мы, ну, государство живет не в вакууме. Да, конечно, у государства несколько другие задачи. Государство обеспечивает целостность территории страны, да, обеспечивает реализацию внутренней политики, внешней политики, безопасности и так далее. И, конечно, о каждом отдельно взятом гражданине заботиться, но это не функция государства. Для этого есть институт гражданского общества в том числе,
а вот
да, и самоорганизация.
А есть ли оно у нас, гражданское общество, вообще?
У нас есть гражданское общество, и мы прекрасно... Просто дело в том, что готовы ли мы, лично мы, лично я,
Ксения Кунина... Лично я, как показывает, да, практика не готова.
Да, если вот лично я не готова к самоорганизации и к решению своей собственной проблемы, с своим собственным, значит, домом, да, со своим собственным двором, то почему мы должны... Вот у нас нет институтов гражданского общества. Потому что мы не хотим. У меня был опыт, я работала помощником депутата городской думы целый год. Я столько получала писем, да, я работала, встречала с населением, да, там любая, то есть вот старший по дому приходит и говорит, мне здесь камень мешает, уберите камень. На другую встречу приходит другой старший по дому, потому что за месяц у них поменялся старший по дому. И он говорит, вы почему убрали камень, верните камень на место, теперь нам жить плохо, потому что машина ездит. И так далее. То есть люди самостоятельно не готовы решать проблемы. У нас Путин должен помочь, понимаете, построить каток где-нибудь там в Пермском крае. Да, у нас Путин должен, видимо, решать, сколько корова должна давать молока и так далее. То есть вот такой вопрос о том, что да, государство должно заботиться о каждом человеке. Нет. Государство выполняет функцию несколько другой. Что такое демократия? Тоже ведь не универсальная история. Демократия — принцип большинства. А где меньшинство? А где те 150
тут
человек?
Видишь, вот по поводу демократии и большинства, ну, знаешь, вот летом у меня такой шок был. Например, я общаюсь с человеком. Значит, часто слушающим эхо, поэтому...
Человеком, да.
Часто слушающим, запятая, с человеком запятая. Часто слушающим эхо, и, возможно, он сейчас нас слышит. И он, в общем, у него там, ну, так или иначе, свои предприятия, он говорит, ты знаешь, надо вот нам, то бишь тем, кто там рабочие места обеспечивает, а разговор происходит там внизу, там, где кофе покупают, нам надо давать больше избирательных прав, чем вам, значит. Я там чуть кофе не выронил, я говорю, слушай, вот за такие разговоры нужно, я не знаю, что с вами делать. То есть на том основании, что человек такой же гражданин, как я, организую там некие рабочие места, и там какая-то нагрузка у него появляется, он равнее, что ли, меня стал? Нет, тогда я против такой демократии,
да,
лично.
Да, ну, так в том-то и дело. А дети, которые вообще-то по закону с 14 лет уже, с 16 лет у нас можно уже трудиться, да? 16 лет трудиться можно, а голосовать нельзя с 16 лет. Ну, это же тоже ущемление прав. Почему их мама, их бабушка или кто-то там еще, или сосед алкаш из, да, соседнего подъезда идет и голосует, и определяет на ближайшие там 5-6 лет.
Не, но он же не лишен 16 дееспособности и
правоспособности. В 16 лет он лишён дееспособности, он только 18 лет становится дееспособным.
Да, правоспособность от рождения, дееспособность там, по достижению определенного возраста.
Это тоже очень дискуссионный вопрос, когда, в каком возрасте и так далее мы можем активно принимать участие.
А что кроме демократии? Вот, или там, пускай симулякра демократии мы можем предъявить тогда. Что взамен-то предъявим?
Вот уже больше 2000 лет, да, нет ответа на вопрос. А демократия — это что? А есть ли альтернатива демократии? А она какая? А вот демократия сегодня, демократия 20 лет назад — это одна и та же демократия или нет? Да? Точно так же нет понятия, меняется понятие эстетических норм, этических норм, правовых норм. Для этого, собственно, мы в обществе и живем. Мы все время коммуницируем друг с другом. Мы находимся в ситуации, да, сожительства. Мы учимся друг с другом жить, мы учимся друг друга слышать, мы в ситуации конфликта часто пытаемся, да, и кризиса, вернее, дефицита ресурсов пытаемся договариваться, и в этом, мне кажется, наша суть, да, и политика — это неотъемлемая часть нашей жизни, и это прекрасно, что она у нас есть, это никакой не симулякр, да, политика была, есть, и если вы не занимаетесь политикой, да, то политика занимается вами, это тоже известное выражение. Поэтому... И прекрасно, что у нас есть люди, которые и письма пишут президенту, и слушают его прямую линию, и как-то и ходят на выборы, и реагируют на то, что депутаты не выполняют свои обещания. Да? Но главное, чтобы это не были разговоры на кухне, возможно, действительно, повод для самоорганизации, для новых общественных организаций, новых общественных инициатив, для появления тех же самых новых партий, может быть, новых политиков, новых лидеров в будущем году. Дай бог.
Ну, вообще есть мнение, что после там, весны 2018-го что-то изменится в подходах общеполитических. Вообще высказывались, что здесь, в студиях в Перми, такие
мысли. Да, есть мнение, что до 2018, до марта нужно все деньги снять, чтобы не было денег в банках. Много разных есть шуток по поводу 2018 года.
Ну, в любом случае, мы доживем до марта 2018 года.
Мы до марта 2020 и 2021 тоже доживем.
И дальше доживем. Вопрос в том, что делать все-таки, может быть, с неверием во власть, а ведь уровень недоверия власти, к сожалению, он достаточно высокий у нас сейчас. То есть
опасная ситуация.
Это, если вот это опасная ситуация.
Низкий уровень легитимности у власти, то есть вот это недоверие. Если я не считаю, что эта власть имеет право мной управлять, то я перестаю подчиняться. А если я перестаю подчиняться, я начинаю нарушать законы,